Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные во Христе братья и сестры, сегодня мы с вами послушали фрагмент Евангелия о милосердном самарянине. Евангелие важное, оно читается, как вы помните, первое во время чина еле освящения или соборования, потому что в нем упоминается о масле и вине. И вот мы с вами что услышали, что человек, но это не простой человек, это человек кто? Законник, то есть человек, знающий законы Моисея, подошел к Иисусу и спросил его, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Как вы знаете, когда мы говорим с вами «жизнь», то это не должен быть короткий промежуток телесной жизни, а жизнь – это подразумевается жизнь вечная. И любой человек стремится к этой жизни вечной, чтобы она пребывала в Боге, и Бог пребывал в человеке. И он слышит от Иисуса простые слова. «А как ты считаешь, что для этого надо сделать?» И он ему отвечает, что надо сделать, что возлюбить ближнего своего, да, соблюдать заповеди и так далее. То есть отвечает достаточно просто, то есть все то, что давным-давно известно любому, в принципе, человеку. Как и мы с вами сейчас тоже знаем, что надо делать для спасения своей собственной души. Но дальше более того, тот решил что? Оправдать себя. А что значит оправдать себя? А потому что очень часто люди, проповедуя Слово Божье, совершенно с его не соблюдают. То есть мы с вами очень любим обсудить и обсудить других людей, не замечая бревно в своем собственном глазу, что наши-то поступки еще более мирски пред Богом, нежели чем поступки людей, которых мы с вами обсуждаем. И Спаситель рассказывает ему притчу. Притча очень интересная, говоря, что человек некий, схождавший от Иерусалима в Иерихон. Вот если взять наш с вами жизненный путь, то практически у каждого человека он действительно напоминает не восхождение, потому что Иерусалим – это прообраз чего? Небесного града, куда человек восходит. А чаще всего происходит наоборот. Иерихон – это что? Это город греха, это воплощение греховной жизни. И чаще всего мы с вами действительно что делаем? Катимся, а не восходим. То есть схождаше происходит с нами. Мы сходим с Иерусалима в Иерихон. Разные толкования есть вот этого знания. Кто под видом имеет человека? Одни говорят, что Спаситель имеет в виду все человечество. Другие толкуют, что в данном случае имеется в виду кто? Адам. Вот. И что вот человек действительно сходит к Иерихону. Дело в том, что мы все с вами в своей жизни, все до единого с вами в своей жизни встречаемся с Иерихоном. Что такое Иерихон? Иерихон – это действительно прообраз греха. И мы встречаем на своем пути, ой, какой не один Иерихон. И чем мы сможем его с вами преодолеть? Вспомните. А преодолевается, если вы помните житие, да, Моисея, то что сделали с Иерихоном? Его не стали ни разбивать, ни принимать какие-то соорудительные сооружения, чтобы снести этот город. Ни в коем случае. Они что делали? Они 7 дней ходили, да, и трубили в трубы, и в результате чего город Иерихон пал. Так вот, трубение, то есть вот это дуновение в трубы, что символизирует? Это символизирует проповедь. Это символизирует Слово Божье. И со Словом Божьим для человека нет ничего невозможного. Он может сооружить любой греховный город, любой греховный поступок, любой греховный помысел в своем сердце. И вот этот человек, когда снисходил с Иерусалима в Иерихон, был подвержен нападению разбойника. Разбойники, конечно, это в переносном смысле. А это имеется в виду кто? Бесы. Действительно, бесы, они человеческую душу настолько часто и сильно атакуют, что душа человеческая, вся наша с вами какая? Израненная. Ведь не зря же есть даже выражение. Ранил в самую душу, да. Вот. И вот эта израненная душа лежит и страдает. И дальше мимо нее проходит священник, да. Проходит, не обращает внимания и идет дальше. Вот с точки зрения еврейского закона, это абсолютно нормальное явление. Абсолютно нормальное явление. И ни один не имеет права осудить этого человека. Почему? Потому что самарянин, это человек, это, если сказать современным языком, это кто? Сектант. Это отдельное учение, которое совершенно по-другому, имели своих богов, свое поклонение, своих священнослужителей, никакого отношения к колену Ааронову и колену Левиту они не имели. И поэтому прикасаться к таким людям и общаться было совершенно нельзя, и это в порядке вещей, что священник прошел мимо. И еще один очень важный момент. Если у человека есть какое-либо истечение естественных жидкостей, то в то время он считался человеком нечистым. И поэтому к нему прикасаться не имели права ортодоксальные иудеи. Вот это очень важный момент. Поэтому, видя, что он лежит, от него там истекают раны или еще что-то, к нему, естественно, в порядке вещей никто не мог прикоснуться. И если вы, возлюбленные братья и сестры, на прошлой неделе, в воскресенье, были на богослужении и слышали Евангелие, да, то там о чем говорилось? О, кого, о чем? Ой, это тишина, да, много кто был народу, я чувствую, вот. О воскресении дочери Иаира, да? Но перед тем, как воскресить дочь Иаира, что сделало? Произошло исцеление кровоточивой женщины. Причем не сам Иисус ее исцелил, запомните, а вера женщины. Она подошла и прикоснулась к раме его рис. Если кому-то из вас довелось побывать в Греции, на православном богослужении, то вы можете увидеть очень интересный момент богослужения, что когда совершается великий вход, и священник выходит с чашей и с дискосом, он не как у нас идет по солие, а он обходит вокруг храма, и люди аккуратно прикасаются к краям его одежды. Это как прообраз исцеления кровоточивой дочери, надеясь получить исцеление или облегчение своих страданий, прикасаясь к ризам священнослужителя, как в свое время болящая женщина прикоснулась к ризам Христа. А в Румынии еще интереснее. Там, когда священник разоблачается после богослужения, он свои ризы вот так вот отбрасывает в народ, который стоит, и они прикасаются к его поручам, к его петрахиле, к его филоне, опять надеясь получить исцеление от риз, прообраза риза Христа. Вот такие вот интересные традиции в православной церкви Греции и Румынии. Поэтому священник прошел, и иудеи его не могли осудить. То же самое и левит. Левит это по одним это прообраз современных диаконов, по другим это прообраз певчих. То же самое прошел. Он шел куда? В Иерусалим. Он шел на богослужение, естественно, он не стал касаться этого самарянина. Это было тоже принято как порядок вещей. А вот дальше идет самарянин. Самарянин – это прообраз кого? Прообраз Спасителя. Потому что иногда в Евангелии его самого называют, а уж не самарянин ли ты? И он видит страждущего человека. И оказывает помощь этому страдающему человеку. Возливая сначала масло и вино, да, тут все очень просто. Тут прошло 2000 лет, и я вам как бы, честно скажу, в медицине за 2000 лет особо ничего не поменялось в лечении ран. Мы их обрабатываем антисептиком, правильно, а потом корки смазываем, только сейчас это стали мази. А тогда это было масло. Для чего? Для того, чтобы размягчить вот эти корки, вот эти струпы. Он сажает его на свою скотину и везет в гостиницу. Вот на отношении скотина, на которую сажает спаситель вот этого страдающего самарянина, мне бы хотелось тоже заострить ваше внимание. Кто имеется в виду под скотиной? Под скотиной имеется в виду апостолы. И даже в Евангелии есть фраза «скот есть мой», то есть говоря о том, что это люди направлены на, что, на проповедь Слова Божье. Они своей проповедью сажают на свои плечи народ, и везут его куда? В гостиницу. А гостиница это прообраз чего? Церкви Христовой. И оставляет там самарянина и дает ему два сребреника. Опять же, два сребреника у разных толкователей толкуются по-разному. У одних это два серебряника говорят, что это имеется в виду Ветхий Завет и Новый Завет. Вот. Как две основополагающих книги, вот, на которых должен опираться каждый христианин. У других толкователей говорится, что это тело и кровь Христовы. Тот, кто регулярно причащается телу и кровью Христову, в том пребывает Христос. Да? И говорят такие слова, что «Придет время, я возвращусь и воздам тебе». «Я возвращусь и воздам тебе». Вот если отбросить теперь все вот эти толкования, а просто перейти современным человеческим языком, то что мы видим? Мы видим страдающего человека, который лежит избитый весь в кровотечениях, там еще в чем-то. Вот. И мимо него приходит один человек, который очень любит на всех углах говорить хорошо, проповедовать, цитировать святые писания, цитировать святых отцов. Но дальше как у Агнии Барто, да, получается. Помните, такая была замечательная детская писательница, которая очень мудрые стихи писала для наших детишек. Не только, что там Таня уронила мячик, да, но у нее есть такое замечательное произведение, называется «Докладчик», да, где там мальчик очень хорошо все говорит, туды-сюды, как надо жить, и как надо трудиться, и так далее, вот. Но в своем докладе листочки-то он бросает куда? На пол. И потом, когда ему крикнули из задних рядов, что надо за собой-то бы убрать, но тут докладчик морщится, на это есть уборщица, да? Вот то же самое и в нашей с вами жизни происходит. Мы тоже думаем, что я пройду. Вот, кто-то за мной это сделает. И вот левит, он тоже проходит. Он что ж хорошо знает Слово Божье. Он будет очень хорошо людям цитировать это, но он проходит мимо страждущего человека. А идет простой человек. Простой, может быть, даже другой. Может быть, даже и другого вероисповедания. Но видя страждущего, он оказывает ему помощь. И поэтому, если вы внимательно слушали концовку сегодняшнего Евангелия, а если вы еще лучше читали труды человека, память которого мы совершали на этой неделе, а мы сегодня на этой неделе чтили кого? Единственного правильного человека, который имеет статус какой? Златоуст. Богослова у нас есть, Симеон новый там богослов, да, у нас Иоанн богослов, у нас есть Макарий великий, Антоний великий, великих тоже. Но Златоуст в православной церкви только один. И вот если вы читали его проповеди, то очень часто свои проповеди он заканчивал какими словами? Идите и творите милость. Идите и творите милостыню. И поэтому и Спаситель говорит: милости хочу, а не жертвы. Подчеркиваю, милости хочу, а не жертвы. А у нас люди очень прям уделяют внимание, приходят в храм трясущимися руками: батюшка, я тяжко согрешила, я добавила в кашу сливочного масла великим там постом. Как же теперь жить, я не знаю, гореть в аду тебе, наверное, десятки лет. Вот. А то, что рядом соседка себе живет, и она себе и каши-то позволить не может, потому что пенсия маленькая. Вот. Ее это не интересует. Потому что она думает о великом, о спасении своей души. Вот. Но дело в том, что думать о великом, забывая о малом, ни к чему хорошему это не приведет. Вот мы сейчас с вами живем в такое время, когда огромный поток ненужной информации отравляет нашу с вами душу. Все сидят в телефонах, выскакивают эти там рекламы, ненужная информация, кто с кем согрешил, кто помер, что сказал там этот президент, что это. И мы все ее хватаем. Но полезно ли это для нашей души? Мы даже дошли до того, что сейчас вот песни, которые там нам с эстрады поются, они не несут никакого совершенно смысла. Это набор слов, зарифмованных. А вы откройте, ведь раньше любая песня, она имела свою замечательную историю. Просто так не писалось. Напиши мне хит там о Великой Отечественной войне. Да давай, легко. Никогда не напишет человек. Он может написать рифмы, но написать то, что останется в сердце. Вы вспомните, например, вот недавно совсем решил для себя открыть, ну как открыть, знал, но вот еще раз прослушать творчество замечательного русского композитора, хотя и еврея, да, Яна Френкеля, вот, огромное количество замечательных песен и стихов. И попалась всем известная песня, называется «Журавли», да, все вы слышали, во время, когда у нас 9 мая, она всегда поется, поется так достаточно, песня прискорбная, и вот решил узнать историю этой песни. И она меня просто поразила. А история, она имеет не одну, а даже две. Слова к этой песне написал замечательный поэт, да, Расул Гамзатов. Вот. И какая история его песни? Первая история, что когда он посетил Хиросиму, а вы помните, что такое Хиросима, да? Что это японский город, подверженный ядерной бомбардировке, где погибло огромное количество людей, и потом еще большее количество людей умирали от последствий этой ядерной бомбардировки. И там была одна девочка. Я японскую имя не могу выговорить в силу своей косноязычности. Вот. Но была японская девочка. И у нее после такого облучения что случился? Лейкоз, рак крови. Но была легенда красивая, что если ты своими руками смастеришь 1000 журавликов белых, то обязательно твое желание исполнится. И она очень хотела успеть смастерить 1000 журавликов, этот оригами это сделать, вот, чтобы исцелиться от своей болезни. Она не успела сделать 1000, она умерла от лейкоза. И он, узнав эту историю, приехал и решил написать эту песню. Но есть и вторая составляющая этой истории, что в одном осетинском селе, да, жила мать и отец, у них было 7 сыновей. Началась Великая Отечественная война, дети ушли на фронт, да. Первый год получает 3 похоронки. Один под Москвой, 2 под Сталинградом. Потом, когда получила похоронку на 3-го сына, умирает мать. Вот, остается отец и остается еще одна внучка, там это ребенок первого старшего сына. Проходит некоторое время, отец посылает, получает похоронку на 1-го, на 3-4-го сына, на 5-го сына, на 6-го сына. И в последний день войны на почтовое отделение приходит похоронка на последнего сына. И почтальон отказывается нести. Я, говорит, не могу. Вот, говорит, делайте со мной что хотите, но я не могу ее нести. И собирается совет старейшин села. И они берут и идут вместе. И отец, видя на пороге это, хватается за сердце, садится и умирает тоже. Вот. И остается одна вот эта девочка. Вот. Вот такая вот история. И когда это тоже дошло до Расула Гамзатова, вот он написал вот эти стихи. Вот. Помните, начинается? Мне кажется порой, что солдаты, да, не вернувшись с полей. Вот там только было слово не солдаты изначально, а джигиты, потому что он писал для осетинов. Но потом переделали на солдатов. Какая замечательная история. И вот если бы каждая песня, которая писалась сейчас, она имела свою историю, имела духовный смысл, она бы пошла в народ. Вы посмотрите, когда люди собираются, они не поют песни современные, там петь нечего, там смысла нет. Они поют песни старинные. Почему? Потому что там есть смысл, там душа вложена. Там есть подтекст обязательно. Так вот, и почему, возвратившись к сегодняшнему Евангелию, человек тоже старается идти в церковь, потому что церковь – это история. История чего? Человеческих страданий, но в то же время человеческого возрождения, духовной чистоты. А человеку сейчас очень и очень не хватает духовной чистоты. Ему не хватает того, что его не могут выслушать, не могут выслушать дома. Не могут выслушать на работе, его не слушают друзья. Почему? А потому что это надо прикладывать усилия. Где ему осталось только душу излить? В церкви. Только в церкви. Не зря же вы все, приходя в храм Божий, когда начинаем мы читать часы, да, после этого священник читает молитвы. Да? И там есть замечательные слова, что приходит куда человек? В лечебницу, и недоисцеленным идет оттуда. Понимаете, церковь называется лечебницей, а лечебница в первую очередь чего? Лечебница души. Только здоровая душа нужна нам с вами. Тело, оно не мощное, тело, к сожалению, оно имеет свои определенные тенденции, имеет определенные свойства. Оно стареет, оно разрушается, оно поддается болезням. Но душа-то, она всегда должна быть чистая, душа должна быть здоровая. Чем бы человек ни болел, какие бы его жизненные искушения ни встречали. И поэтому, возвращаясь к этому самарянину, который лежал страдательно, ведь как вы думаете, кого он будет считать ближним? Только того, кто сотворил милость. И мы считаем близкими тех людей, кто помогает нам. И очень часто мы получаем помощь, иногда даже не от родных, а от людей, от которого и не ждешь от этого. Потом мы их в душе считаем ближними. И поэтому Спаситель дал четкий ответ. Ближним считать не человека, обязательно прям христианской веры, а человека, кто оказывает милость, помогает другому человеку. И когда сегодня будет служиться благодарственный молебен, в нем что же читается Евангелие? И читается Евангелие о ком? О 10 прокаженных, правильно? Все, одни 10 ли очистились? А 9-то где? А пришел поблагодарить кто? Опять же, самарянин. Это не имеется в виду, что все христиане люди неблагодарны, а имеется в виду, что для Бога и важно благодарность человеческого сердца. Вот к чему он стремится, вот для чего он сошел на землю и пострадал во имя рода человеческого и для спасения рода человеческого. Аминь.